The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радиопередача «Голос Евангелия». Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать всех вас. 15 февраля прошедшей недели было ознаменовано таким замечательным событием, как Сретение Господне, описание которого мы сможем найти, если откроем наши Библии, а точнее Новый Завет, Евангелие от Луки с 21 стиха.
По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем.
Ну, а значение этого события в нашей с вами жизни – очень хорошо отображено в стихотворении «Наша встреча со Христом», которое мы предлагаем вашему вниманию. Мы долго и тревожно ждали, когда придет к нам в сердце Он. Мы много лиц в пути встречали, как в дни былые, Симеон. те люди были как младенцы, которых приносили в храм. Постигнуть трудно было сердцем, где среди них Мессия сам. Души коснулось озаренье, и мы увидели Христа. На первый взгляд обыкновенным казалось малое дитя, что старец на дрожащих дланях в восторге трепетном держал. То был святых небес посланник, он всем спасенье предлагал. У каждого свой Симеон или Анна. Кто нам помог понять тогда, что наш Христос другим не равен, что в нем спасение полнота? Пусть для одних Христос лишь личность, что историческая была. Пусть для других он лишь привычность, предание из уст в уста. Но мы в великом вдохновении склонились перед ним в тот миг. Нам нужно было исцеление, и чтоб Христос в наш дух проник. Мы не могли быть равнодушны. Он надобен был очень нам, как хлеб, вода, как жизни сущность. Пошли мы по его следам. Он не казался уж младенцем, но вырос в Бога и Царя. Потребности души и сердца своим учением восполнял. Не обманулись ожидания, разочарованности нет. Его прославленное знамя над нами реет много лет. Веди, Господь, нас за собою, да не тускнеет никогда любовь, что пламенной была при встрече радостной с тобою.
Сегодня я предлагаю обратить наше внимание на сравнительно малозаметную книгу Ветхого Завета, в которой все же содержится нечто важное и для нас, живущих в этом 20 веке. Поэтому откройте ваши Библии на 4 главе пророка Амоса. Прочтем 12 стих. Звучит он так. «Посему так поступлю я с тобою, Израиль», это говорит Бог через пророка Амоса, «и как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению», то есть к встрече Бога твоего, Израиль. «Ибо вот Он, который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли, Господь Бог, Саваоф, имя Ему». Пророк Амос по своему происхождению был обыкновенным, то есть рядовым человеком, как говорят, мирянином. То есть он не был из священнического рода и не обучался, чтобы стать пророком. «Я не пророк и не сын пророка», — говорит он. «Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, иди пророчествуй к народу моему». По-видимому, во время Амоса духовное состояние народа было настолько низким, что Бог не мог найти человека, через которого он мог бы обратиться к своему народу ни среди пророков, ни среди священников. Однако Бог нашел своего глашатая среди простых людей, одного из пастухов фикойских, которому он мог поручить и доверить свое слово, зная, что этот человек – верно передаст его. Амос пророчествовал во время царствования царя Иеровоама. В это время царство израильское процветало. После целого ряда побед над соседними странами, границы царства Яровама постоянно расширялись. Страна стала сильной и богатой, несмотря на то, что не имела природных богатств, а обогащалась за счет удобного расположения между Ассирией и Египтом и благодаря торговле с этими двумя государствами. Как это часто бывает, обогащалась небольшая группа людей из привилегированного класса, которые, в свою очередь, беспощадно эксплуатировали бедных. Эти богачи жили в шикарных домах, имели свои загородные дачи, а беднота находилась у них в рабском подчинении. Этот привилегированный класс лицемерно поклонялся Богу, но жизнь их свидетельствовала, что сердца их были далеко от Бога. Вся их религия сводилась к исполнению внешних обрядов, и поэтому их повседневная жизнь была в противоречии с их вероисповеданием. И вот к таким именно людям Бог послал пастуха, пророка Амоса. Пророк упрекает израильтян за грехи, призывает к покаянию и предупреждает, что суд и наказание неизбежны. На горизонте уже виднелось небольшое облако, величиною в ладонь человеческую, которое, хотя с виду было маленьким, тем не менее грозило ужасными последствиями. И вот пророк Амос предвидел пришествие ассирийских полчищ, которые были готовы к наступлению. И за то, что он предупреждал народ о намерениях неприятельских войск и о том, что они победят, родной народ обвинил его в предательстве. Несмотря на все предупреждения и угрозы пророка, самонадеянный народ продолжал жить в распутстве. Через своего пророка Господь напоминает нераскаявшемуся народу о прошлых посещениях голодом, засухами, моровыми язвами и разрушениями. Он говорит о судах Божьих за их вероломство. «И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь через пророка. Посему так поступлю я с тобою, Израиль. И как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего». Но вы спрашиваете, какое же отношение все это имеет ко мне? Дело в том, мой дорогой друг, что встреча с Богом неизбежна. Если ты говоришь, что ты не веришь в Бога, то это отнюдь не изменяет факта, что человеку положено однажды умереть, как Слово Божие говорит, а потом суд. То есть личная встреча с Богом неизбежна. В каждом из нас есть тот внутренний голос, говорящий нам: «Приготовься к сретению Бога твоего». При постоянном пренебрежении этим голосом можно со временем заглушить его, но тем не менее каждый человек слышал его в то или иное время. Сам факт того, что человек противится Богу, борется с ним, стараясь убедить себя самого в том, что Бога нет, является доказательством, что человек слышит этот голос Божий, призывающий его к себе. Так вот, допустим, что Бога нет, как некоторые стараются убедить себя. В таком случае зачем бороться против Него? Выходит так, что сами борющиеся против Бога своей борьбой доказывают, что Он есть. Иначе зачем бороться против несуществующего? Не так ли? Да, возлюбленные, человеку положено однажды умереть, а потом суд. А это значит личная встреча с Богом. Готов ли ты, мой дорогой друг, к такой встрече с твоим Творцом? Никто из нас не знает, когда настанет этот день. Для какой-нибудь души, слушающей эту передачу, он может наступить сегодня. Может быть, сегодня ты последний раз слушаешь эту программу. Только один Господь знает это, поэтому как важно быть готовым. Например, кто из нас может представить себе, какой будет наша смерть? Ведь мы не можем предсказать, где она настигнет нас. Возможно, в домашней обстановке, сидящих в кресле, возможно, в постели, возможно, когда мы будем переходить через улицу или ехать в поезде, в машине, лететь на самолете. Мы ведь не знаем. Однако нам известно, что каждому из нас положено однажды умереть, а потом суд, так говорит Слово Божие. А ведь когда смерть зовет, кто может отказать ей? Наш текст не говорит о завтрашнем дне, но слово «приготовься» относится к настоящему времени, к сегодняшнему дню. Что касается покаяния, то в календаре Божьем нет завтрашнего дня, ибо сегодня, теперь день благоприятный, теперь день спасения. Да, дорогой друг, к тебе это слово «приготовься к встретению Бога твоего». «Но я еще успею сделать это», — говорит молодой человек. «У меня масса времени. Подожду, пока возмужаю». «Время есть», — говорит взрослый мужчина. «Подожду до старости». А зов Божий твердит одно — «приготовься к встретению Бога твоего». Не завтра, а сегодня, теперь. «Еще рановато», — произносит в ответ старец. «Подожду до дня смерти». Но, мой друг, тогда, увы, уже будет поздно. Итак, то, что мы обязаны сделать сегодня, откладывается на неопределенный день в будущем. Историк Вимпер объясняет причину торможения в развитии испанской и португальской цивилизации тем, что слово «маньяна», то есть «завтра», вошло в их обиход. Итак, то, что должно было быть сделано сегодня, откладывалось на завтрашний день. Рассказывает одну интересную историю, что французский принц Империаль еще ребенком получил прозвище «маленький господин 10 минут». С детства он имел привычку все откладывать на 10 минут, будь то обед или сон, или какая-нибудь встреча, он всегда требовал дополнительные 10 минут, на которые его мать всегда охотно соглашалась. Например, когда его утром будили, он с трудом, подняв обе руки, растопыривал все 10 пальцев, показывая, что намерен поспать еще 10 минут. Кто мог подумать тогда, что именно эта привычка и окажется роковой? Да, забавно было матери баловать своего сына этими 10 минутами. В Парижском дворце эта привычка казалась такой невинной. Однако 10-минутное промедление на поле битвы на чужой земле оказалось фатальным. Что придает трагичность моменту, когда в глаза человека беспощадно заглядывает смерть и зовет его к себе? Сознание, что он не готов. Что делать для христианина радостным момент разлуки с этим миром? Сознание, что он готов, что он примирен с Богом через Господа Иисуса Христа. Смерть моего дорогого возлюбленного отца свидетельствовала именно о том, что действительно стоит жить для Бога, стоит быть всегда готовым к встрече с Ним. Последние 3 недели перед смертью мой отец наслаждался особым душевным покоем. В сердце своем он ощущал особый мир и радость. Он свидетельствовал окружающим, что за всю свою жизнь он никогда не чувствовал такой близости Божией. За 1.5 часа до своей смерти он так молился: «Если, Господи, Твоя воля, чтобы я продолжал нести людям Твою благую весть, тогда исцели меня. Но если я исполнил порученное мне задание, тогда я готов. Возьми меня домой». Прошло немногим больше часа, и в полном мире и покое он оставил нас с уверенностью, что он был готов, он был оправдан Христом. Если бы тебе, мой дорогой друг, пришлось сейчас предстать перед Богом, мог бы ты сказать, что уже готов к такой встрече? Когда медсестре-француженке, ухаживающей за Вольтером во время его последней болезни и присутствующие при его смерти, предложили ухаживать за другим умирающим человеком, то прежде всего она спросила, христианин ли он. «Да, это настоящий христианин, проживший свой век святой жизнью», — ответили ей. «А почему вы об этом спрашиваете?» — спросили ее. Медсестра ответила: «Я ухаживала за Вольтером до самой его кончины, и ни за какие богатства мира не хочу быть еще раз свидетельницей смерти безбожника. о, дорогие мои, страшно пасть в руки Бога живого. Но, братья и сестры, для нас есть радостная весть. Не все мы умрем. Быть может, это касается некоторых из нас, ибо Господь наш Иисус Христос скоро грядет. Поэтому Христос говорит: «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Рассказывает, как в одном городе в Швейцарии несколько лет тому назад рано утром по улице шло несколько рабочих. Вдруг один из них заметил на крыше многоэтажного дома какую-то фигуру. Пытаясь понять, что же это такое, они стали внимательно присматриваться и поняли, что это был человек в ночной одежде. Он сидел на краешке крыши и как будто бы оглядывался по сторонам. Это был лунатик. Не просыпаясь, он забрался на крышу дома. Люди, заметившие его, не знали, как спасти этого человека. И вот, пока они рассуждали, между собою взошло солнце. Солнечные лучи ударили прямо в глаза сидящего на крыше, и он вдруг проснулся. Все закружилось у него перед глазами, и он упал головой вниз. Какое ужасное пробуждение! Этот человек, не успев проснуться, по-настоящему оказался уже в вечности. Мой дорогой друг, если ты не спасен, день пришествия Христа застанет тебя также внезапно не готовым. Готов ли ты сейчас? Готов ли ты к встрече с живым Богом? Но вы спросите: а как же мне приготовиться? Как я могу знать, что я готов? Да, это весьма важный вопрос. И ясный, и определенный ответ вы найдете в Библии. Возьмем одно место такое. В Евангелии от Иоанна, в 11, в 12 и в 13 стихах 1 главы написано. Слушайте внимательно. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Это говорится об Иисусе Христе, то есть они не приняли его. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Как человеку стать чадом Божьим? Стихи этого текста отвечают на наш вопрос. Вначале мы видим три способа, с помощью которых это невозможно. И затем единственный, которым можно спастись. Во-первых, сказано, что спасение не от крови, то есть спасение нельзя унаследовать от своих родителей. Положим, что твои родители верующие. Это вовсе не значит, что ты не должен родиться свыше, ибо рожденный от плоти есть плоть, говорит Иисус Христос, а рожденный от духа есть дух. Может быть, ты до сих пор надеялся на веру и опыт своих родителей. Но, мой дорогой друг, их вера не может спасти тебя. Ты сам должен родиться свыше, ты должен родиться от духа. Затем здесь сказано, что спасение не от хотения плоти. Что это значит? Это значит, что ты, благодаря своим усилиям и намерениям, не можешь стать христианином. Предположим, ты сказал: «Я решил с сегодняшнего дня быть христианином». Мой дорогой друг, этого недостаточно. Очень хорошо и похвально, и даже желательно, чтобы ты пришел к такому решению, но само по себе это решение не сделает тебя чадом Божьим. Допустим, что я живу в такой стране, как, скажем, Швеция, в которой есть король. И, допустим, я решил, что не желаю больше быть обыкновенным гражданином, а хочу стать королем. Даже если бы я оделся в одежду короля и мог бы подписываться его именем, имитируя его почерк, все же я был бы просто обыкновенным человеком, в данном случае обманщиком. Ибо никто не может стать членом королевской семьи только потому, что имеет такое желание. Необходимо родиться в этой семье. Так что ты должен родиться от Бога, чтобы быть чадом Божьим. И третье, мы здесь читаем, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа. Начиная с самого скромного евангельского проповедника и до высочайшего архимандрита. Нет ни одного человека на свете, который был бы так свят и так близок к Богу, что мог бы сделать тебя христианином. Да, он может крестить тебя, посвятить, даже окропить святой водой. Он может даже принять тебя в члены своей церкви, но он не может сделать тебя христианином. Если ты вошел в церковь, стал ее членом без рождения свыше, то ты все еще погибший грешник. Но благодарение Богу, что есть путь, и он единый, идя которым ты можешь стать чадом Божьим. Рождение свыше, дорогой друг, это дело Божье, и ты можешь родиться свыше. Дух Святой совершает это святое и великое дело в каждом бедном грешнике, верой, приходящим к Иисусу Христу. Но как это происходит? А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Веришь ли ты во имя Его, во имя Иисуса Христа? Что это значит верить во имя Иисуса Христа? Это значит возложить всю свою надежду на Него. Его имя говорит о том, что Он есть Спаситель наш. И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Мой дорогой радиослушатель, сегодня Он хочет спасти тебя. Все уже готово для твоего спасения. Христос совершил твое спасение 2000 лет тому назад на Голгофском кресте. Он принял на себя наказание, суд Божий, надлежащий тебе, и сам понес твой грех на Голгофу. Теперь тебе нужно лишь принять его, а Дух Святой совершит свое дело в тебе и сделает тебя новым человеком, чадом Божьим. Тогда ты будешь рожден свыше, и тогда ты будешь готов к встрече с твоим Господом. О, мой друг, немедли, приди к Нему сейчас, пока еще не поздно. Приготовься к встретению Бога твоего.
Благодарю тебя я, Господь из Назарета, за счастье, что тобою мне дано. За то, что вот однажды меня ты в жизни встретил и стала на путях моих светло. За то, что вот однажды меня ты в жизни встретил и стала на путях моих светло. Ты шел ко мне навстречу, Господь из Назарета, повел путем, где прежде ты ходил. Везде встречались люди, которых ты утешил, которых ты нашел и исцелил. Везде встречались люди, которых ты утешил, которых ты нашел и исцелил. Я видел слезы счастья в глазах освобожденных, я слышал твои кроткие слова. Смотри, будь таким же, иди, смотри, будь таким же, иди, делай то же, люби людей, как любишь ты себя. Иди, меня, Дух Божий, Господь из Назарета, устал, где мне пройти домой дано. Твой свет во мне пусть светит далеко. Не будет отделенный, не будет не согретый, твой свет во мне пусть светит.